после ужина.
Добрый вечер, добрый московский вечер. Спорт после ужина. В студии, как всегда, я, Евгений Дичковский, ведущий передачи, и мой гость, имеющий отношение к спорту и ужину, а других мы не держим. Кстати, сегодняшняя передача не столько спорт после ужина, сколько спорт перед большим матчем. Гость мой Игорь Чугайнов, капитан «Локомотива» в течение 4, по-моему, лет, многолетний футболист «Локомотива», выступал еще на несколько серьезных команд, 28 матчей, если не ошибаюсь, за сборную России.
25.
Угу. Ну ладно, можно было немножко позволить себя перехвалить. Спасибо, что пришли. Игорь, сейчас я сделаю вид, что я не знаю, чем вы занимаетесь. Спрошу вас, чем вы сейчас занимаетесь? После того, как перестали тренировать «Саратовский Сокол» летом прошлого года.
Ну, это называется активный отдых. Живу на даче, занимаюсь вот садом, огородом.
Как Будянский, растениеводством.
Ну, растениеводством, можно назвать и так.
Да, футболист сборной России бывший. Два матча провел Игорь Будянский и игрок «Ювентуса» молодежной команды. Сейчас вот занимается на даче выращиванием всяческих растений в промышленных масштабах, насколько я знаю.
Но я не в промышленных, сразу скажу.
Для себя?
Для себя, для души, да.
Петрушечка,
все, мятка. Да, там, ну, там много можно чего перечислять, но это все равно делает все для души.
Ну, здорово, здорово. Потаенная мечта, на самом деле. Я не знаю, как наших слушателей, но моя точно. Когда-нибудь вот заняться этим, хотя не аграрий далеко. Прежде чем мы приступим к обсуждению матчей с Литвой и с французами, в большей степени с французами, я хотел бы сказать, что у нас в эфире готов высказаться на ту же тему, на схожую тему, бывший одноклубник Игоря Алексей Смертин, ныне спортивный директор «Динамо», насколько я знаю.
Он был важный как для меня, так и, соответственно, для сборной. Для сборной почему? Потому что всем известно было, что отступать некуда было. Действительно, все это прекрасно понимали. Что проиграв, даже сыграв ничью с французами, команда лишается права выхода в чемпионат Европы. С другой стороны, понимали, против кого мы играем, действующие чемпионы. Поэтому матч в этом плане ответил на многие вопросы. То есть, готовы мы или не готовы играть на высоком уровне. Для меня лично действительно переход на другой уровень, поскольку действительно только такими соперниками мирового уровня можно проверить себя и понять, то есть, способен ты играть или нет. Как следствие, там, допустим, это был потом уход в Бордо, то есть как приглашение во французский Бордо, это уже был 2000 год. Действительно, вот такие матчи, они тебя закаляют, более того, выводят на другой уровень, как психологически, так и на другой уровень мастерства, несомненно. Некий такой Рубикон, который удалось преодолеть. Вот у меня было несколько всего моментов в жизни, когда ты выходил на матч в составе сборной, один пример, второй, это в составе Челси. Когда ты выходил на поле, будучи уверенной в победе, в собственных силах твоих партнеров, в общекомандных действий. Вопрос просто, когда ты забьешь гол, но то, что выиграешь, у тебя сомнений не было.
Да, обсудить любую новость можно с нами на страницах радио «Комсомольская правда», в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Речь, как я понимаю, в словах смерти нашла насчет того, что он спортивный директор «Динамо», не уверен, может, и приврал. Вот, шла о матче знаменитом 3-2, победа на Стад де Франс. Панов, Цимбаларь, Карпин, Смертин. Игорь, играли когда-нибудь против французов?
Против французов? Сейчас даже не вспомню, если честно. В том матче я точно не принимал участие и смотрел, но смотрел, находясь рядом. В одном номере жили перед игрой с Сашей Пановым, который ходил по номеру, не давал спать, все волновался. Я говорю, да успокойся ты, Леш, поспи немножко. Забьешь ты. Он говорит, я должен забить. Я говорю, ну забьешь ты, только Леш, отдохни. Вот такая, ну на самом деле была непростая обстановка в психологическом плане. Но, тем не менее, я считаю, что абсолютно заслуженно победили французов. И если сравнивать эти два матча, я, конечно, тот матч на порядок выше поставлю по именно значимости и по рейтингу, как сейчас говорят. Потому что на тот момент чемпионат, французы были чемпионами мира.
Да, да, да.
Вот. Это не надо забывать. Вот. Поэтому, конечно, это была игра такая, как правильно Алексей сказал, такая вот переходом на другой уровень.
То есть вы просто не попали в заявку тогда?
Нет, да? Почему я в заявку попал, просто на поле не вышел.
На поле не вышел, ну понятно. Что сказать про нынешних французов? Страшные, голландцев обыграли.
Ну, вы знаете, страшных соперников, наверное, нет. Это мы их делаем страшными. Любые соперники, это те же люди, которые, возможно, на данном этапе ну, в чем-то превосходят. Но также и наверняка есть и определенные слабости. Мы сейчас с вами не будем вдаваться типа подробности какие-то,
нет,
там, что там,
нет,
кто там играет. Но человек – это такое существо, которое еще зависит от психологии. Возможно, после голландцев у людей не будет такой мотивации. Но опять-таки можем гадать и говорить что угодно. Да, соперник хороший, да, сильный, да, хорошая возможность проверить именно основную обойму на данный момент. Но не более того, а бояться что-то и заранее говорить то, что ой, они сейчас такие сильные. Ну, почему мы себя не уважаем? Я говорю еще раз, вспоминали эту игру, чемпионов мира обыграли там же.
Прежде чем перейти как раз к психологии, озвучу телефон прямого эфира, звоните, спрашивайте, 8 800 297 02. А теперь про психологию. Вот мы помним, как мы перед Евро-2012 обыграли итальянцев 4-0. И, по-моему, это у нас выросли необоснованные немножко крылышки. Если мы теперь попадем 4-0, не будет ли у нас чувство собственной ущербности перед поездкой во Францию?
Да я думаю, не будет, потому что все равно эта игра товарищеская, она дает, конечно, определенную информацию, но делать далеко идущие выводы по этому результату, я думаю, не стоит. И есть и время еще что-то подправить. Если, конечно, состав сборной Франции окажется настолько сильнее наших, возможно, будут и какие-то действия со стороны тренерского штаба нашей сборной.
Вот про действия со стороны тренерского штаба как раз. Скажите, пожалуйста, для вас проблема постоянства, так мягко скажем, в центральной защитной зоне имеет решение или нет?
На данный момент я считаю, что те игроки, которые выходят в составе сборной, это сильнейшие защитники. Если вы про них спросили,
да,
да, был у нас пример, негативный пример появления такого футболиста, как Чернов, Новосельцев, но...
Семенов.
Семенов, это вы видели, к чему это все привело. Пока они не дотягивают до уровня даже наших ветеранов, если их так можно назвать.
Ну, в общем, сложно поспорить с тем, что братья Березуцкий и Игнашевич сильнейшие на данный момент. При том, что ошибки достаточно регулярно следуют в международных матчах ЦСКА и сборной. Но пугает ведь даже не их взросление, опять мягко скажем, а пугает отсутствие обозримого резерва.
Но это большая проблема нашего футбола. Она сейчас только с каждым годом, на мой взгляд, усиливается, что достойного резерва у нас в последнее время не видно. Можно расхваливать как угодно, кого угодно, но реально... Игроков, способных составить достойную конкуренцию, играющим сейчас, их нет. Появляются какие-то такие вспышки, можем здесь назвать Головина, который...
Но он не центральный защитник.
Ну да, но он не центральный защитник. Мы сейчас говорим прежде всего о молодых
футболистах. Продолжим после рекламы.
Спорт. После ужина. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. После ужина.
8 800 297-02. Телефон прямого эфира. Звоните. Гость Игорь Чугайнов. Говорим, пока говорили о сборной России, в программе «Спорт после ужина». И всплыла фамилия Головин. Как вам парень?
Ну, неплохой парень, неплохой. Чем он мне особенно нравится, что он родился в таком населенном пункте, который я раньше даже и не слышал. Халтан Кемеровской области. Потом закончил школу.
Там же.
Это первая школа, как я опять-таки могу ошибаться, ссылаюсь на Википедию. Значит, Ленинск-Кузнецкий. И потом Новокузнецкий «Металлург». 16 лет подписал контракт ЦСКА. Это достаточно, на мой взгляд, очень хороший такой пример, когда даже из глубины России у нас мальчики попадают в национальную сборную. И кто бы сейчас ничего говорил бы про какие-то суперинтернаты, то мы, получается, все-таки не игроков-то черпаем из глубины и со всей России.
Сейчас начинаем делать ставки. образно говоря, снесет, ну, любой из, значит, футбольных людей сейчас возьмется предсказать судьбу Головина дальнейшую. В 20 лет он станет звездой полноценной основного состава ЦСКА, в 21 купит Феррари, в 23 закончит футболом. Так вот мы привыкли к таким сценариям. Реален ли этот сценарий в случае с Головиным, на ваш взгляд?
Ну, он достаточно реален, и здесь надо учитывать то, что таких у нас ребят достаточно мало, их можно пересчитать по пальцам на одной руке. Приходится даже думать тем людям, кто с ним контактирует, кто работает с ним, именно о том кнуте, который должен постоянно находиться у них в руках. В этом возрасте, естественно, очень много соблазнов. Внимание прессы, сейчас пойдет телевидение, дифирамбы. И может просто психология парня не выдержать. Поэтому здесь, с другой стороны, именно вот воспитательный процесс должен заключаться в том, что людей, которых он уважает, слушает, они должны очень жестко и четко за этим следить, чтобы парня никуда не унесло.
То есть прятать надо?
Да не то, что прятать, объяснять. Но здесь, опять-таки, советов давать много можно, но опять в индивидуальном случае, каждый человек индивидуально, как это сработает и что сработает. Здесь советов давать на это.
Вот раз уж мы заговорили о молодых, сегодня в сети появился ролик. Желающие могут зайти на мою страничку в Facebook, посмотреть его, но он уже широко распространился по сети. Тренер одной из московских школ, возраст детей 13-14 лет, дает установку в раздевалке. Вкратце содержание предыдущих серий. Я вас, вот вас двоих, троих, зачем выпускал? Я вам что говорил? Я вам говорил организовать драку. Пусть нас двоих дисквалифицируют, нас, соперника, потом будем разбираться. Это важнее, потому что нам нужен результат. Куда ты бежишь вперед, ты должен сыграть в колено, и пусть его вынесут. Сталкивались ли вы с таким в детстве или поработав в низших, эшелонах российского футбола?
Вы знаете, в Советском Союзе что-то я не припомню, чтобы такое было. Но у нас тренер однозначно такого не говорил, поэтому кто-то играть начал. А в других командах, не знаю, возможно, где-то и было. Но так вот, чтобы откровенно, наверное, не было. Почему это происходит, на мой взгляд? Потому что, опять, 13 лет работаю тренером, и 13 лет стоит одна и та же проблема – оценка работы тренера по результату в детском возрасте. Вот, пожалуйста, получите результат любой ценой, ломайте колени. Ну, откажитесь от оценки по результатам, по этим кубкам, по этим медалям. Ну, не нужны они в детском возрасте любой ценой. А у нас ставится это во главу угла. Поэтому такие люди приспосабливаются, как говорится, к условиям, которые им поставили.
Игорь, вы ведь тренировали юношескую сборную России. Ну вот хорошо, выезжаете на какой-то важный матч, важный турнир. Вы кого берете? Тех, кого хотите вырастить, или тех, кто способен сделать результат?
Кто в сборной, да. Это немножко другая команда. Там не каждый же день ты воздействуешь на игроков, а просто собираешь их для того, чтобы достичь результата.
Даже в молодежной сборной?
Да. Нет, ну вы знаете, здесь я говорю, вы не ставьте знак равенства перед клубом, ну, то есть школой и сборной. Это же разные вещи. В клубе каждый день один и тот же тренер работает, учит чему-то. В сборной, когда они приезжают у тебя на 5 дней, да, ты их можешь чему-то подучить, но глобально ничему обучить не сможешь. И там стоит результат у тебя на первом месте.
Ну, хорошо, моделируем ситуацию дальше. Надо 5 дней, обучить нельзя, надо сделать результат, поэтому берут топтунов, которые весят в свои 17 лет по 90 кило. Затопчут, выиграют, но они занимают чье-то место. И какой-нибудь хлипкий технарь остается не в обойме.
Ну, перед вами сидит хлипкий.
Так.
Ну, которого не брали в 17 лет, а в 20 взяли. Я вам могу дальше пример привести, например, Камбаров. 17 лет. Ну, они часто не гиганты, но тогда вообще были детьми, но не проходили. 18 лет возмужали, я их в сборную привлек. Поэтому здесь каждому свое время, и иногда торопить не надо. Вот, почему? Опять-таки, вот топтун в детской школе, да, вот он, на мой взгляд, он там не нужен, потому что играет только за счет физических качеств, за то, что он опережает в развитии маленьких ребят. Вот здесь нужно терпение тренеру посмотреть, а вот этот, может быть, щупленький, да, он потом наберет, но зато он за счет своей мысли играет в футбол, потому что вынужден, ну, ему нечем толкаться пока, бежать нечем. Но решения, которые он на поле принимает, они нам могут быть настолько интересны, что надо просто подождать.
Слушая вас, я сделал вывод, что самый лучший, идеальный юниор – это 18-летний Ибрагимович, который и топтун, и умный.
Ну, когда срастается, да, возможно.
Понятно. Хочу спросить вот о чем. Ну, просто на языке вертится. Все уши прожужжены в последнее время этим страшным словом «мельдоний». Футбол – островок счастья какой-то. Ну, никто не залетел пока, никто не попался. А есть ли оное в футболе?
Ну, я могу сказать так. Пока он не был запрещен. Кстати, насчет «мельдони». Я его не считаю допингом, честно вам скажу. Не считаю я этот препарат допингом. Здесь какие-то вот уже кабинетные игры. Не более того. В спорт, который, ну, давайте назовем его контактным, где есть контакт с соперником, он подразумевает не только какие-то физические качества, но, согласитесь, какие-то еще и умения там, ну, пускай в борьбе-то там какой-то бросок провести, футбол, там, баскетбол. Но и здесь вот этот вот допинг, который все сейчас говорят, вот они допинг принимают, ну, он не такую роль играет. Поэтому здесь и спокойно, без каких-то стимулирующих препаратов можно обойтись, и обходятся люди.
Вот что еще...
Возразил бы.
Ну, пожалуйста. Да, фуросемид тоже ведь не допинг, но он запрещен. Потому что он помогает маскировать следы допинга.
Это есть такая группа препаратов. Мельдоний
– мощнейший восстановитель.
Это плохо? Восстановитель. Вы знаете, что... Хорошо, давайте поговорим немножко отвлеченно. Вы заболели гриппом. Вы пьете лекарства?
Да.
Почему?
Хочу выздороветь.
Вы хотите помочь организму справиться с инфекцией.
Совершенно верно.
Также и спортсмен, который находится в стрессовых нагрузках, его организм ослаблен, ему нужны препараты, которые позволят ему восстановить свои функции. Что в этом плохого? Хорошо, мы отказываемся от этого препарата. К чему приходим? К тому, что начинают рваться мышцы, идут травмы, калечатся вообще люди. Ну и, кстати, на всякий случай, сердце – это тоже мышца.
Да.
Так
да,
вот
да.
В этом случае, на мой взгляд, мы имеем, как говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. И на самом деле здесь по мельдонию, это все, я считаю, что борьба, она же и там идет в кабинетах, за счет которой... Кто-то захотел лишить сборную России хорошего фармакологического препарата. Вот и все.
Ну, я на самом деле думаю, что цели немножко другие стояли. Не исключаю совершенно чего-то подковерного, вплоть до фармакологического лобби, которое там педалировало эти вещи. Но помощь в восстановлении с помощью лекарства – это фармакологическое вмешательство. Раз. Второе. Стартового равенства нет. Если... Кулижников, условный Кулижников. Если конькобежец Сидоров пробежал одну гонку на чемпионате и полечился мельдонием, то на следующий день будет свежее, чем конькобежец Петров, который не лечился мельдонием. Вот о чем речь.
Нет, а кто запрещает тогда другому спортсмену принять этот препарат?
С 1 января всем
было запрещено. Нет, подождите, нет, да. Я им говорю, что хорошо, почему? Пожалуйста, применяйте это все. Я думаю, появится препарат, только он будет стоить в 10 раз дороже и будет функции выполнять те же, что и этот мелдронат.
Ой, более того, он есть, но почему-то пользовались мельдонием. Наверное, потому что дешевый.
Потому что он дешевый. Ну, и как дешевый препарат, изобретенный 40 лет назад в СССР еще. Ну, как это можно пропустить? Посмотрим сейчас, что будет.
Ну, сталкивались с ним в футболе?
Конечно.
До запрета сталкивались, применялся. Понятно.
Но если разрешенный препарат, который летишь из Хабаровска, и людей надо восстановить... Ну, или они порвутся. Вот выбирайте. Препарат разрешенный, что? Хороший препарат.
Ну, понятно. Будем гордиться хотя бы тем, что футбол продолжает оставаться. И хоккей, кстати, да, пока не ловили.
Ну, а там не нужен, я говорю, там допинг-то зачем? Там надо уметь обращаться с теми предметами, с которыми ты играешь. Мяч, там, шайба.
У вас, кстати, вот в том же «Соколе» четко врачи разбирались с этим делом? Отслеживали?
Ну, естественно.
Да. А был допинг-контроль вообще в ФНЛ? Есть, существует?
В ФНЛ, как таковом, нету такого повального допинг-контроля, но и я интересовался, кстати, обязательно, что, чего и делают. Я говорю, я предупредил, не дай бог, рука потянется куда-то к запрещенному, ну, без работы это минимум.
А если нет контроля, чего бояться?
Нет, ну зачем вообще это надо? Если допинг, я говорю еще раз, допинг, это все равно ущерб организму наносится.
Порог поднимается.
Да, порог поднимается, мышцы. И опять, чему я начал, опять организм может не справиться с этим.
Да, да. После рекламы продолжим.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Спорт после ужина.
Продолжаем ужинать, не отрываясь от спорта. Вторая половина передачи. 8 800 297 02. Телефон прямого эфира. Гость Игорь Чугайнов. И закончили мы, в общем, с мелодронатом со сборной. Ждем завтрашнего матча. А пока рассуждаем вот о чем. 13 лет, да, тренером работаете?
Да.
На каком-то этапе, насколько я знаю, вы вступились за нашего коллегу и вашего коллегу по прошлой жизни, футболиста Евгения Ловчева, и вступили в какую-то заочную странную пикировку с Сергеем Галицким. Вот, поработав 13 лет, не убедились ли вы, скажем, в правоте все-таки Галицкого в каких-то вопросах?
Да нет, не убедился, и я думаю, никогда не убежусь. По одной простой причине. Против чего выступил тогда, это против оскорблений, которые он допустил, я имею в виду Галицкого, по отношению к Ловчеву. Сейчас, в последнее время, высказывание, что, ну, тренер – это все ерунда, ничего там сложного нету, и вот я могу разобраться, вот как бить по мячу. Ну, это, что это, никак унижение вообще тренерской профессии. Люди, ну, я вот, например, почти 40 лет занимаюсь футболом. И еще против чего я выступаю, это в том, что люди у нас многие ориентируются на телевизор. А с телевизора вот говорят это, что это все ерунда, что они там тренируют. Это ничего сложного нет. И создается определенное мнение. Вот, и начинает несколько больше народу думать так же, как говорит господин Галицкий. А вот когда эта масса, она разрастется и превратится в критическую, ну, может произойти взрыв.
Давайте я сразу встану на позицию Сергея Галицкого и спрошу. Краснодар сейчас играет в Еврокубках, играл, обыгрывал Боруссию, борется за вплоть до чемпионства. Игорь Чугайнов сидит на даче, но критикует Галицкого. Нет ли тут противоречий?
Да нет, противоречий никаких нет. Почему? Потому что давайте тогда, ну, проследим путь футбольного клуба «Краснодар». Ни разу не занять первое место. Я даже не говорю выиграть, занять.
Но ему всего 8 лет.
Но опять-таки, они же участвовали в той же второй лиге. Кто-то вот иногда, возможно, так вот скажет: а вот что ты выиграл? Ну, я выиграл хотя бы два раза вторую лигу. Галицкий этого не смог сделать.
Во всех дивизионах нигде не
было. Ну, да. Во второй лиге я два раза оказался победителем зоны центра. Раз с «Торпедой», раз с «Саратовским Соколом». Краснодар себе пока такой роскоши не позволил. Ну, пускай основной ушел. И также, кстати, они проделали этот путь и по ФНЛ. Сейчас смотрю, где находится «Краснодар-2». Это опять третий. Вот. Я против того, чтобы команды попадали наверх не по футбольным, как бы, принципам, не то, что они стали лучше играть в футбол, а за счет каких-то спокойных кабинетных вариантов, звонков, давления, там, ну, как говорят, административного ресурса. Если мы перейдем на эти рельсы, футбол вообще перестанет быть интересен.
А вы считаете, что в этом есть что-то системное, или Краснодару просто, может, не повезло занять первое место?
Ну, что значит не повезло занять? Это как это?
Ну, соперник сильнее был. Я не знаю, судьи где-то там неблагосклонны.
Судьи неблагосклонны команде, у которой, как все говорят, очень много денег. Ну, возможно, где-то это есть, но только не в России. А потом клубы, ну, Краснодар не смог обойти «Батайск-2007». Вы знаете такую команду?
Я про нее слышал.
Я тоже слышал, да.
И проезжаю регулярно в отпуске.
Ну вот, понятно, ну вот они их не смогли. Это серьезный, понятно, клуб, но Краснодар не смог его осилить. Как и потом ФНЛ не смог обойти и КамАЗ, и Нижний Новгород.
Ну, понятно, ну хорошо, ну не только ж первое место существует. Вот, ну, а Боруссия, а вот все достижения.
Какая Боруссия?
Дома победа.
А, да нет, это уже потом, я имею в виду. Да, есть такие достижения. Ну, вопросов нет, их же никто не умиляет. Просто я против того, что это в правила начинает входить. Понимаете? Что? Ну, вот это в правило, то, что не по спортивному принципу люди занимают места, идут наверх. Понимаете? Не то, что они выстраивают, делают свой клуб лучше. а просто искусственно достигают каких-то целей. И чаще всего еще бывает, что за счет того, что уничтожает другой футбольный центр, как в данном случае получилось с КАМАЗом. Все говорят, КАМАЗ отказался. Да нет, КАМАЗ заставили отказаться. Это раз. Второе.
Вы имеете в виду ситуацию, когда...
Пятое-четвертое место. Когда занял Краснодар пятое место.
Из ФНЛ в премьер-лигу.
Да, Краснодар, КАМАЗ занял четвертое. Вот. И заставили отказаться КАМАЗ. Понимаете?
Кто?
Ну, кто нас может заказать? РФС.
Почему?
Потому что посчитали, что Краснодар достойней. Почему они это сделали? Ну, опять-таки, мы с вами можем догадаться, хотя, наверное, ответ на вопрос лежит на поверхности. К чему это привело? Почему, я еще раз говорю, я против этого? Была такая же школа в Челнах. Там занимались дети. Там была достаточно крепкая команда в ФНЛ, которая по итогам она могла выйти дальше. Пускай потом она вылетела, там не вылетела, но там тоже живут люди. Что произошло с КАМАЗом, вы сейчас можете посмотреть. Пропал интерес у руководства завода, ну, махнули рукой на футбол. Да, где-то играет, там вторая лига, там где-то вылетают. Ну, уже не то, не то, понимаете? Ну,
хотя бы в этом Галицкий не виноват.
Да нет, нет, он сделал уже все, что можно. Он сделал все. Я еще раз говорю, сделай лучше, обыграй, опереди. Вопросов нет, мы похлопаем, и я в том числе. Но когда ты за счет того, что взял, уничтожил в Челнах футбол, я считаю, что это неправильно.
Ну хорошо, но по крайней мере у вас, надеюсь, нет претензий там к академии, к новому стадиону, который вот-вот появится.
Да стадион, ну опять-таки я, может быть, так скажет, ну все время ворчит, брызжит. Да нет, стадион без людей, он мертвый. Примеры тоже есть в России. Вы помните, когда построили новый стадион в Махачкале? Я просто помню. И когда ну, он...
Три или четыре года назад.
Нет, он когда стоял, это такой вот...
Каспийский.
Призрак, да, призрак да. Стоял без людей. Они его построили, но на нем не играли. Играли в центре Махачкалы, там Динамо-стадион, по-моему, называется. Ну и что превратилось без людей это вот сооружение? Ну, какой-то страшный монстр стоит просто и все. Да, сейчас пришли туда люди, там сейчас играет команда. Ну и стадион ожил, поэтому здесь тоже строить, не строить, это вопрос нет. Все равно люди наполняющие, они оживляют это все строение. Это раз. Насчет академии, опять-таки, с какой целью она была построена? Нам цель должна быть определена конкретно. Для подготовки футболистов высокого уровня. Высокий уровень – это сборная.
Все. Ну, или хотя бы основа.
Или основа своей. Неважно. Вы любые цели можете поставить, но озвучьте их, пожалуйста, и конкретно добивайтесь. Можете цель поставить такую. У меня академия выполняет социальную направленность, потому что я там... Хочу, чтобы дети собирались, в хороших условиях учились там, и где-то занимались футболом. И это будет тоже понятно. Вот да. Я хочу понять, какая цель стоит перед Академией Краснодар. Если готовить футболистов высокого уровня, то пока близко никого, даже к основному составу, не видно. Хотя она существует 8 лет. И сегодня мы произносили эту фамилию Головин. 96-й год Галицкий уже набирал, набирал. Но играет Головин из, еще забыл, вот с Кемерской области, паренек.
Да.
А вот из Краснодара никого даже и близко нет. И опять президент говорит, как бить по мячу, как... Задача президента, на мой взгляд, организовать это все. Контролировать, да. Но в мелочах, в которых разбираются, наверное, получше есть люди, наверное, себя разменивать-то не стоит.
А вы не видели ролик, как Михаил Прохоров обучал звезд Бруклин Нетс управляться с мячом баскетбольным?
Я видел, как Михаил Прохоров стал президентом футбольного клуба «Москва», выкупил стадион «Торпедо» и потом это все похоронил. Вот это я помню, а вот это остальное не смотрел.
Ну, ваш козырь сильнее, я признаю. Вот, во-первых. Во-вторых, действительно был такой ролик. Он стоял на такой, знаете, как называется такая штука? Крутится, подставочка. Вот, и изображая всем телом движение, учил там параллельной работе двумя руками, с мячами. И не могли повторить люди, которые в баскетболе знают все, вот эту штуку за Прохором. Не знаю, помогло ли это Бруклин Нетс чего-то добиться, но так было, да. Ну, понятно. Вот голос ваш, надо сказать, не в большом хоре звучит сейчас людей. Обычно Галицкому все благодарят, и его академию расценивают как, может, благотворительность, как дар футболу, дар городу, вот что-то такое.
Очень хотелось бы посмотреть. Вот я не имею такой возможности посмотреть статистику выпускников этой академии. Что с ними достало дальше в жизни? Почему я этот вопрос тоже затрагиваю? Но видел я это в Саратове, когда, например, до 17 лет. С одними надеждами, с одним мировоззрением, даже можно сказать. Родители, юные футболисты смотрят, ну, сейчас 17 лет подойдет время, и меня куда-то там возьмут, куда-то я заиграю, пойду дальше по футбольному, как говорится, миру шагами семимильными. И наступает вот этот период, когда их просто выбрасывают на улицу. Они никому не нужны, и получается, в 18-17 лет жизнь заканчивается. Вот это трагедия, понимаете? И об этом тоже нельзя забывать, так как в спорте все равно этот вот процент, он существует. Но хотя бы должны быть, на кого можно было показать. Да, мы с ним тренировались, а это всегда человеку приятно. Ну, вот мы с ним играли, который будет на высоком уровне. Если вот их нет, вот это плохо.
Скажите, вы косвенно затронули тему вмешательства Галицкого, скажем, в тренерские какие-то действия, в обучающие. У вас были президенты, которые диктовали вам состав, скажем?
Ну, диктовать состав нет, поэтому я вот так все время говорю. Да, пытались воздействовать, но это было не в Саратове, а в Торпедо, да, Тукманов, который, ну, сам тоже и бывший футболист, и бывали такие попытки воздействия.
Отпор давали?
Вы знаете, один раз дал слабину, честно вам скажу, значит, поставил игрока, которого мне порекомендовал. В итоге мы проиграли 2-1.
Продолжим после рекламы, я извиняюсь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.
Спорт после ужина.
Финишная часть программы «Спорт после ужина». Игорь Чугайнов у меня в гостях. Тот случай, когда хочется вернуться к недосказанному. Было у нас до рекламной паузы. Была ситуация, когда я спросил вас, диктовали ли вам когда-нибудь президенты состав. И вы взялись рассказывать за какой-нибудь интересный случай. Продолжите, пожалуйста.
Еще раз говорю, была у нас такая ситуация один раз в Торпедо, когда президент, считая, что один игрок играет хуже другого, сказал, надо поставить вот этого. Все. Ну, я пошел, как говорится, на поводу, поставил, кого мне рекомендовал. В итоге этот человек два раза ошибся. Мы проиграли 2-1. Ну, естественно, встал вопрос, ну, надо тренера менять. Вот, после этого говорю, нет, ошибаться лучше самому. И отвечать за свои действия лучше самому.
Понятно. Вопрос, который я задаю всем людям, имевшим или имеющим отношение к Торпедо. Неделю назад на вашем месте сидел президент Торпедо Александр Трукманов. Я его тоже спросил, причем один из первых вопросов он задал. Ну, на что существует Торпедо, он ответил. А потом я спросил, зачем существует Торпедо. Вы понимаете, зачем существует нынешняя Торпедо? Что можно из этой конструкции выжать? Какие цели?
Ну, уже конструкция разрушилась. И за 10 лет два раза один и тот же путь проделала эта команда. Мне, конечно, это... Ну, честно, я и работал, и воспитанник этой школы. Конечно, это очень больно смотреть. Но, наверное, иначе и быть не могло. Потому что, ну, с таким руководителем, с которым... Да почему даже здесь меня брать не надо? А если не хотят работать спонсоры, если не хотят общих дел иметь какие-то люди, ну, это сам... Сама жизнь дает ответы на все вопросы. И, ну, разошлись мы с ним, да, они, как говорится, каждый пошел своей дорогой. Он, несмотря на все там его интервью, пошел работать в Саратов. Я считаю, свою работу там выполнил честно, взял команду.
А правда, что вам в спину раздавалось, он себе работу не найдет?
Ну, бывало такое.
Чугайнов,
ну,
себя запятнал,
ну, это опять
нарушениями режима,
ну,
скажем,
да,
так.
Ну, да, вот это понимаете, в чем дело. Но опять запятнал, это я не... Это опять-таки, это со слов Тукманова. Это не надо за истину какую-то это все превозносить. И давайте докажем своей работой. Александр Вячеславович, где сейчас, вот он куда Торпедо опять отправил?
9-е место.
В зоне центра.
В зоне центра, да.
Да, откуда и начинали, как говорится. Поэтому здесь, я думаю, пускай выводы сами делают болельщики, кто интересуется клубом. Апеллировать над цифрами.
Ваш «Сокол» поднялся с какого на какое?
Да ни с какого. Была команда 10-й в зоне «Центр». Когда я оттуда ушел, мы заняли 12-е место в ФНЛ.
Вы вот во время рекламной паузы обронили фразу насчет того, что для вас важно первое место не занять, а выиграть.
Да, но это уже как бы, да, понимаете, занять можно, имея там огромный бюджет, там огромные возможности, еще массу возможностей повлиять на результат. А выиграть, это значит, у нас, условно, был меньше бюджет, чем у Воронежа 2.5 раза, и мы выиграли первое место.
Ну хорошо, вот как раз про... Тут сразу все три темы сходятся воедино. Это и ПФЛ, и возможности, и торпеда. Правда, Армавирская. Диковинный случай сейчас происходит на наших глазах, на мой взгляд. В последних трех матчах торпеда, провалившая абсолютно первую часть сезона, в последних трех матчах ничья и две победы. Совершенно перекошенные букмекерские коэффициенты, неожиданные победы. Хотя, говорят, они подновили состав. Что вы об этом думаете, как человек, знающий не понаслышке? Ну,
давайте так. Обвинять сейчас мы с вами никого не будем. Просто давайте апеллировать тем, что есть. Была предсезонка, была зимняя пауза, в которую торпеда, на мой взгляд, неплохо усилилась. Там есть и достойные игроки. Это нельзя отрицать. Ну, наверное, на этом все позитивно заканчивается. Пошли дальше. Начали играть. Первая игра. Новосибирск. Скандал, драка.
Три пенальти.
Дальше. Потом.
Газовик
3-0. Ну, здесь мне, честно говоря, что-то тяжело сказать. Дальше. Балтика. Взяли вот уже перед игрой, кстати, насчет этих вот всех букмекеров, да, где-то на каком-то сайте видел, что там показывали, и там эти ставки вообще нелогичные по занимаемым местам команд. Я взял, просто посмотрел 5 минут, концовочку, угу. За которую, ну, была один раз возможность у команды «Балтики» доставить мяч в то место, откуда можно забить гол. Они этого не сделали, куда-то сыграли назад защитнику. Но больше всего меня поразило, это замена в компенсированное судьей время. Она готовилась в составе «Балтики». Я так никогда не делал. Я знаю, что обычно делают такие вещи команда, которая устраивает счет. Ну, вот и все. Давайте на этом остановимся. А выводы пускай слушатели делают.
Ну, действительно, маячил человек в белой футболке в добавленное время. Вот, действительно, странно выглядит замена. Тут, как кажется, уже и... Менять-то не надо, надо оставшимися.
Ну, опять-таки, вот что, я всегда на своем примере. Вот представил бы я, что у меня команда проигрывает 1-0. Но замены, они делаются, ну, минут за 15, ну, максимум 10. Дальше идет уменьшение всех пауз, аутов. Там кричишь, быстрее аут бросайте, быстрее все делайте, чтобы какой-то темп создать. Больше событий, чтобы на поле происходило. Конечно, в атаке. Чтобы соперник устал, где-то ошибся, и что нам позволит сравнять счет или добиться какого-нибудь там, пускай выиграть там, но забить гол. Но ни в коем случае не паузы давать.
Смотрите, я со своей стороны объясню насчет букмекерских коэффициентов, поскольку темой этой сегодня занимался. Там ситуация такая. Мы часто говорим, букмекеры, вот они мутят воду, они задают неправильные коэффициенты и обвиняют, тем самым косвенно обвиняют честные команды. Тут важно не путать ветер и ветки, которые качаются. Я позвонил знакомому букмекеру, вот, на условиях анонимности. Он мне рассказал про линии на матч «Балтика-Торпеда-Армавир». Линии были выставлены ровно изначально, что уже выглядело, в общем, нетипично. Букмекеры что-то где-то слышали или просто подстраховались, выставили ровные линии. Хотя играло 9-е место дома и 19-е в гостях. Потом посыпались ставки, которые эти линии перекосили. В какой-то момент ставка на победу гостей, аутсайдеров, доходила до 1.65 против 4 с лишним на «Балтику». Но это как минимум атипично. Я думаю, что «Барселона», играя против «Хетафе» в гостях, таких коэффициентов не удостаивается. Вот, собственно, на что и сделана была стойка. Мы не желаем обвинять ни «Торпеда», ни Валерия Карпина. Мы просто видим атипичность и говорим об этом. Дальше кто-то должен с этим разобраться. Как думаете, есть кому?
Да вряд ли.
А что так?
Не знаю, скажут. Опять, на чем мы говорили, уже ответы они и опробованы. Хотя, на мой взгляд, все-таки букмекеры, они не разговаривают. Они отвечают своими деньгами. Поэтому смысла им чего-то там, ну, никакого нет.
Букмекеры, в общем, я думаю, что если бы было им выгодно, они бы поддерживали договорняки. Но им не выгодно. Это чисто математический аппарат, который работает как логарифмическая линейка тупая. Она вот двигается, шкала, это бегунок, и все.
Ну, вот хорошо. А информация, она в цифрах, она самая точная.
Но вы рискнете сделать предположение, почему происходит такое именно с армавирским торпедо? Там какая-то, не знаю, силы добра или тьмы появились. Что, почему вот до зимы так, после зимы вот так?
Ну, значит, опять какие-то вливания произошли. Денежные. Ну, и опять-таки, игроков они взяли, видите? Значит, деньги появились какие-то.
Ну, получается так. Для большинства, правда, футбольных людей в России фамилии тех игроков, которые они взяли, не очень на слуху.
Но... Ну, я вот, например, их слышал, как бы, да, они по ФНЛ, но это не означает то, что они сейчас пойдут крушить всех в одну калитку. Нет, это далеко не так. Они, да, усилили состав, но, опять-таки, усилили не настолько, чтобы, еще раз говорю, в одну калитку всех обыгрывать.
Кто фавориты явные, помимо «Газовика»?
Сейчас,
претенденты явно.
Нет, уже он, я считаю, обозначился. Это тульский «Арсенал». Я думаю, также эти две команды и финишируют. А в переходах, получается, у нас будут играть и Томск, и Волгарь, Астрахань.
А на коэффициенты каких клубов букмекерские стоит обращать внимание на финише сезона, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот такие клубы, как «Армавир», «Тосна», вот на это надо посмотреть повнимательнее.
Вы слышали что-то о предполагаемой реформе второго дивизиона, переводе его в полупрофессиональный статус?
Ну, честно говоря,
статус?
Детали я не знаю. Просто как общая идея витает так в воздухе о том, что ликвидировать второй дивизион как профессиональный и сделать его там чуть ли не любительским.
Да это хорошо или плохо?
На мой взгляд, это плохо. Потому что когда идет уничтожение, а еще мне так немножко коробит, когда люди... Вроде считают себя такими членами футбольного сообщества, говорят о том, что надо уничтожить рабочие места для людей, своих коллег, и говорят, что вот это правильно. Ну, вы знаете, мне это, конечно, немножко, ну, так коробит даже. Не то, что огорчает, а коробит. Но какой это может быть твой коллега, если он тебе говорит, что, ну, нечего тебе работать, и закрывает. Это не то, что предприятие закрывает, это отрасль целая.
Сейчас жестко будет, Игорь. Вы работали в саратовском «Соколе». Бюджетная команда?
Бюджетная.
Не коробит?
Ну, вы знаете как? Бюджетная наполовину. Вот я вам так скажу.
Хорошо. Да так. Хоть на 1%. Но... Не коробило, когда вы узнавали о пенсиях бабушек саратовских?
Ну, вы знаете, я их знал.
Нет, ну вы их знали, но вы же получали, футболисты, деньги отличные от пенсионных.
Отличные.
10 секунд у нас.
Да, вы понимаете, бабушка будет получать до конца своих дней пенсию, а вот я сейчас год мне пенсию никто не платит.
Понятно. Ну, на этой ноте, не назвал бы ее светлой, но на этой интересной ноте прощаемся. Спасибо.
До свидания.
Удачи во Франции.
До свидания.
Спорт. После ужина.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.